Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, мои слушатели. С вами «Скрытые лица», «Эйлер России» передача, Павел Эйлер и Анна Ловчева, звукорежиссер. Продолжу про «Царское село» и город Пушкин. В прошлый раз гуляли по Александровскому парку, а сейчас я хочу рассказать, как я пробежался. Ну, это было там несколько раз, несколько приездов, ну, как бы по каким-то местам, которые я вот мельком где-то узнал, услышал, увидел прям гуляюще. И, собственно, по церквям. Первым делом я обычно пробегаюсь по церквям, а там уже все остальное. Традиционно я хочу предупредить, что я не историк, не дипломированный краевед, я путешественник, который просто лазит по городам и всяким местам. И вот я хочу сказать, что на экскурсии я хожу после того, как облажу все дворы, храмы, там, музеи, подворотни, бары, переглажу там всяких собак и кошек, познакомлюсь с птицами, покормлю уточек. И вот только тогда я, может быть, пойду на экскурсию по этому месту. Потому что, конечно, просто так вот узнать, там, в этом доме жил такой-то, а в этом построено было в таком-то веке, это вообще ничего не дает, ничего. Просто надо знать вообще, кто это тут жил, и что в этом веке происходило, и вообще, что сейчас тут. Ну, это как мне кажется. Может быть, кому-то это и важно, и нужно, но вот это такое, как в школе, запомнить, выучить урок, запомнить дату и год, и кто правил. Но в этом нет ничего интересного, это как бы, по-моему, не история, а какое-то запоминание. И, конечно же, масса по этому городу, по Пушкину, книг всяких и статей и так далее. И написали это мудрые мужи и умные дамы. И, в общем, гораздо, конечно, умнее меня. Еще, конечно, залог изучения места – это постоянно туда приезжать снова и снова. Потому что там что-то уже знакомое, что-то незнакомое, что-то вдруг открылось. Так и связывается все в одну целую картинку. А место хорошее, туда стоит приезжать часто. Город Пушкин делится на три части. Это Славянка, София, исторический район, который был городом некоторое время и основывался как город отдельный, и, собственно, Царское село. Вот сегодня мы прогуляемся именно по Царскому селу. Я снова на электричке призываю вас ехать, хотя, в принципе, ну, вы можете как угодно. Приехав на вокзал Пушкин, ну, в Царское село, поворачиваем налево и отправляемся по улице Софийский бульвар. Это вторая улица слева. Вниз идти там примерно 700 метров. Справа будет в какой-то момент ворота, и за ним небольшой классической архитектуры храм, посвященный мученику Пантелеймону. Храм построен в 1850 году. В начале 1900-х годов был перестроен архитектором и мастером Сильвио Данини. Это такой последний в 20 веке придворный русского императора двора архитектор. Другие работы этого мастера в Пушкине, в Александровском парке и в Санкт-Петербурге можно посмотреть в списке, который будет вот приложен ссылкой к описанию передачи. Список это колоссальный, так надо сказать. И вот если взять город Пушкин, то вот такое вот лицо города Пушкина, если вот исключить дворцы, там вот такие классические туристические места, и вот оставить вот этот старый город, вот то, что называется, вот старый город, да, вот мы гуляем по старому городу, то вот практически все это будет конец 19 века, начало 20 века, это будет Сильвио Данини. Обязательно посмотрите этот список, потому что прям, ну, правда, много всего, и он, конечно, такой плодовитый был мастер. Он и в Питере построил что-то, и здесь много всего. Ну, в общем, посмотрите. Храм Пантелеймона был закрыт в 1929 году, превращен в городской морг и открыт в 2000 году. Значит, совсем недалеко от этого храма, пешком вот идти метров 600, наверное, по адресу Московское шоссе 23 находится уютный дом-музей художника Павла Петровича Чистякова. Уютный, приуютный музей, вот как вот дома-музеи. И обязательно туда сходите. Часы работы с 10 до 17. Среда, суббота, воскресенье он открыт. Цена билета 150 рублей. Если что, позвонить можно для справок по телефону +7 999 034 45 53. Возвращаемся на Софийский бульвар и пройти еще 300 метров по направлению от вокзала и сворачиваем направо в Советский переулок. Что это за Советский переулок? Там находится запасной дворец, Он находится слева. Сейчас располагается дворец бракосочетания номер 3. А в советское время, там в 17 году и после, там располагался совет рабочих депутатов. И поэтому его назвали советским. Тут что интересно? Тут интересно посмотреть, ну, кроме вот этого вот запасного дворца, который был подарком Александра I, статсдаме Марии Васильевне Кочубей. Статсдама – это жена большого государственного чиновника, звание, не обязывающее к обязанностям при дворе, в отличие там, от фрейлин всяких и так далее. Тут и стоит дворец княгини Полей. Это была жена великого князя Павла, который женился второй раз без ведома Николая II. Его Николай II выслал из страны и без разрешения возвращаться и так далее. Но потом как бы разрешил, и даже был построен этот дворец, и княгиня Полей получила вот свое княжество. Интересно еще тем, что у этого Павла была дочь и сын, по-моему, от первого брака. И вот дочь Мария Павловна Романова, великая княгиня, она написала воспоминания. Очень интересные, правда, очень хорошие, интересные, и стоит их прочесть. А воспитывалась она в семье у Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, которую Сергея Александровича убили. Причем Мария Павловна там описывает очень интересно, как интересно, но грустно, как это произошло. И вот потом Елизавета Федоровна стала настоятельницей монастыря на Ордынке. Когда вот погиб ее муж, она основала Марфо-Мариинскую обитель Милосердия. И вот была ее начальницей. А вот эта Мария Павловна, она, значит, потом уехала за границу и прожила довольно-таки долго. До 50-х, по-моему, годов или 60-х. Вот эти воспоминания, их в 2003 году издали в России. А у меня есть издательство 31-го года с ее автографом. Вот. Дворец, он с правой стороны, как заходить в этот переулок советский, чуть пройти, и вот там памятник кому-то стоит, не помню кому, но прямо увидите дворец такой во французском стиле. Выходим дальше, и там мост, и мост на обратную сторону, на набережную улицу. И с этого моста очень хороший открывается вид. И там с одной стороны пруд такой, там мостик дальше, он Садовая, по-моему, улица, который ведет к Екатеринскому дворцу, там лицей, вот эта классическая такая улица, Кирха, вот мы сейчас к ней подходим, а с другой стороны этого моста, правда, очень красивый вид, Николаевская гимназия видна, там такой вот скругленный угол, а над ним купол. Значит, очень знаменитое место, это Царскосельская гимназия, такого высочайшего уровня учебное заведение, из которого вышли такие люди достойные, там целый список, и вот я тоже покажу его в ссылках. Ну вот для поддержания интереса скажу, что гимназию закончили два мужа Анны Андреевны Ахматовой. Там, в 1906 году Николай Степанович Гумилев, а в 1907 году Николай Николаевич Пунин. В гимназии был храм Рождества Богородицы, он и сейчас есть, он открыт, и отреставрирован и действует. И я очень рекомендую туда зайти, все-таки такое место, где много всего было, в том числе там великие такие... Там тот же Гумилев там был. Посмотрите. Вот. А сама гимназия была построена архитектором Ипполитом Антоновичем Манигетти. И этот мастер построил Политехнический музей в Москве. Теперь пойдемте посмотрим кирху. Она построена в 1865 году. Вообще первое упоминание об кирхе на этом месте было 1819 года. Архитектор Александр Фомич Видов. Кирха не закрывалась в советское время и считается финской. И до 1988 года службы велись только на финском языке. Сейчас на финском и на русском. То есть, в принципе, можно сходить на службу и послушать католическую службу на финском языке. Там такая забавная деталь. Вот только узнал, когда составлял подборку. Вот у нас называется епархия православных, а у католических, у некоторых, не у всех, а у некоторых, называется пробство. И такое... Достаточно двуликое, особенно для пьющего человека, пробство. Такое определение многоуровневое. И вот эта вот кирха принадлежит Санкт-Петербургскому пробству католическому. Вот. Ну, да простят меня католики, но вы тоже можете над чем посмеяться. Сворачиваем вправо на Садовую улицу и идем в сторону лицея. Справа Екатеринский парк. Расскажу о нем в другой раз. Придворный манеж, корпуса Аграрного института, дом Карамзина. И, наконец, шикарный музей «Придворный экипаж». Очень хороший музей, очень его рекомендую. Название говорит само за себя. Тут выставка высочайших средств передвижения от 17 до 20 века. Всякие саночки, санки, кареты и прочее, прочее. Его прям очень рекомендую. Это вообще как бы очень уже туристические такие места. Я залез в туристическую зону, но почему-то не все это замечают. Очень многие прям даже не знают, что есть такой музей. Стоят билеты 200 рублей, с 10 до 18, открыто всякий день, кроме среды. Ну, на всякий случай, касса и вход до 17. Тут же были оранжереи раньше, и жил здесь садовник вот этого всего, вот великолепия Екатерининского парка и так далее, по фамилии Буш. И тут же жил Чарльз Кэмерон, архитектор всего этого великолепия. И вот в какой-то момент архитектор влюбился, значит, в дочку Буша этого и на ней женился. Просто они жили тоже вот тут, прямо вот в этом, на этом пятачке все вместе. Такая вот история. Как вы подойдете к лицею, там такая через дорогу перекинута арка. Справа это лицей Цискосельский, в котором Пушкин. Лицей – это такая вот неотъемлемая часть жития Александра Сергеевича Пушкина. Вот, не знаю, наверное, как словно фикусовое дерево Будды. Всякий просвещенный человек должен посетить музей-лицей Александра Сергеевича Пушкина. Сходить там, комнатки классные такие, вот прям видно, как они жили, эти лицеисты. Музей открыт с 10.30 до 17, всякий день, кроме среды, и сад лицея открыт с 7 до 23. Стоимость билета в лицей 150 рублей. Слева от лицея дворец уже так тянется, он за оградкой и дворец. И такая прям характерная вот на всех открытках, магнитах и прочее-прочее, такие купола церковь. Это храм Воскресения Христова построил мастер Бартоломео Франческо Растрелли в 1756 году. И вот совсем недавно, в апреле 2019 года, закончилась реставрация интерьеров этой церкви, а она была закрыта с войны. И вот теперь туда можно, я так понимаю, зайти. Я еще там не был, но вот хочу вот... Сейчас вот я запишу эту передачу и уеду в Петербург. И хочу туда сходить, посмотреть. За лицеем с другой стороны, справа, вот если завернуть из лицея, то там стоит храм Знамения Пресвятой Богородицы. Он такой очень хорошенький, он такой прям весь западный. В смысле, вот такой петербургский, с таким шпиликом, колоколенкой. Такой он прям... 1747 года. Архитектор Иван Яковлевич Бланк. Чем он знаменит, этот храм? Очень хорошо ее описывает в книге Илья Яковкин, которого я рекомендовал в прошлой передаче. Вот книга про царское село, про парки и так далее. Вот прямо он хорошо про нее пишет, про историю этого храма. Там была икона знамения, которая находилась с самого основания, и ее немцы украли. И она, кстати, нашли ее и вернули назад. Но вот она сейчас не в храме в этом, а она в духовной академии в Петербурге. А в храме сейчас в этом находится список, ну, как бы копия с этой иконы. А еще в храме есть икона Серафима Саровского в серебряном окладе, которую этому храму подарил Николай II. Значит, выходим из этого храма, по Дворцовой улице доходим до Средней и сворачиваем на Церковную. И вот на Церковной улице угол Церковной улицы и улица Малая – это адрес такой, улица Малая, 7/9. Стоит великолепной промышленной готической архитектуры, такой и красоты, дореволюционный столб электрический и прекрасное готическое здание Дворцовой электростанции. Построил ее и сделал проект столба, знакомый нам Сильвио Данини, в 1898 году. Правда, очень красивое здание, вызывающее такое промышленно классное. Электростанция отдавала электричество Александровскому, Екатерининскому и Владимирскому дворцам. Работа электростанции прекращена в 1921 году. Что-то ее, по-моему, Ленин даже посещал. Какая-то история вот сейчас всплыла, и пока писал передачу, не помнил этого. А сейчас всплыла какой-то Бонч Бруевич, что ли, там даже был. В общем, посмотрите историю. Какая-то вот интересная она, по-моему. И демонтировали оборудование в 30-х годах и прекратили существование этой электростанции. Если заглянуть во двор между домами 14 и 16, то там можно полюбоваться по таким замечательным классическим зданиям, больше похожим на застроенный при советской власти храм где-нибудь там в Тверской области. Вот мы с вами гуляем, иногда видно такие вот сарай, бывшие храмы, которые сейчас не пойми что. И вот очень сильно похоже, но вообще это здание котельное, прям реально котельное там. И вот я пока не узнал, может, это правда что-то было раньше, или это правда была построена как котельная. В общем, это странное такое место, но посмотрите, очень красиво. Такое оно все, как будто бы не в Питере, а по Московской области, или в Тверской, или в Ярославской, или в Вологодской, вот скорее в Вологодской. Если узнаю, я обязательно расскажу. Возвращаемся на Дворцовую улицу и идем на улицу Фермерская дорога. Вообще она вела к дворцовым фермам, где содержались коровы там и прочее, прочее. Но чаще всего коровы для молока и молочных продуктов. Для дворца. Большое, огромное количество всего, что потреблял дворец и там императорская семья. Вот, кстати, книжку, которую я тоже рекомендовал, «Зимена» вот этого, очень здорово все описано. Поставлялись, вот ферма была, и все это от фермы, там теплицы были, теплица, и там даже каждую ягодку подсчитывали, там типа императору доставлено там 48 ягодок таких-то, 54 таких-то и 2 ананаса там. Вот, очень здорово, это прям отчеты такие есть. По улице Фермерская дорога идем до Федоровского собора. Он был построен в 1912 году архитектором Владимиром Александровичем Покровским. Очень люблю этого мастера. Он такой мастер русского возрождения, того стиля архитектуры, который я люблю. Вот этот тон мне не очень нравится, хотя он примерно про то же. А вот этот он очень стильный делал постройки. И вот Федоровский собор, он очень красивый такой. Он прям в таком старорусском, древнем таком стиле. И при этом это модерн. И такая прям, может, даже и барочность в этом есть, в идее в этой. В ссылке будет статья со списком его построек. Посмотрите, пожалуйста. Федоровский собор – это был личный собор государя Николая II и его семьи. Обычные прихожане сюда не допускались или допускались по особым билетам, которые выдавала охрана. Был закрыт в 30-е годы, очень сильно пострадал во время войны, и в советские годы его использовали альпинисты для тренировок, лазили по нему, значит, там, тренировались. И был он возвращен в 91-м году, и сейчас восстановлен, действует, и, в общем, в очень хорошем состоянии. Еще раз я говорю, что Федоровский городок этот я не изучил еще, и я обязательно про него отдельно сделаю передачу, там много всего рассказывать. А вот дальше от собора, если по Фермерской дороге пройти, будет музей Первой мировой войны, который я тоже говорил в прошлой передаче. Очень классный и очень туда стоит посетить. Такой единственный музей, по-моему, единственный музей, посвященный истории Первой мировой войны. Возвращаемся на Дворцовую улицу обратно. И если пройти дальше, то на углу Дворцовой и Пушкинской улицы находится музей дачи Пушкина. Очень тоже классный музей. Сходите туда обязательно. Он работает с 10:30 до 18:00. Каждый день, кроме понедельника и вторника. Идем дальше по Московской улице от Дворцовой. И скоро будет Соборная площадь, на которой возвышается, восстановленная в 2010 году, в 2010, на старом фундаменте, в старых формах собор мученицы Екатерины. А это вот архитектор Тон как раз. Это вот такое вот огромное здание, похожее на храм Святого Спасителя. Такое, как сейчас вот почему-то очень пользуется спросом почему-то. Это вот новые храмы чаще строят такой архитектуру, хотя очень много образцов гораздо более интересных. Но это был восстановлен по фотографиям, по рисункам, по чертежам там и так далее. Единственное, что вот у меня ощущение, что как будто все-таки нарушены какие-то формы, потому что на фотографии он выглядит как-то более изящно и такой как целостно, а сейчас он немножко как будто вытянутый. Ну, может быть, это моя ошибка восприятия. Он был построен, как я говорил, Константином Андреевичем Тоном в 1840 году и закрыт меньше, чем через 100 лет, в 1938 году, и был взорван в ночь на 10 июня 1939 года. На Казанском кладбище Царского села я не нашел этой могилы, но вот если будет у меня возможность, я съезжу туда и поищу. Есть могила инженера Нильсена или Нельсена, который взорвал этот собор, собственно, руководил взрывом собора. И он погиб, делая какой-то очередной взрыв, он был взрывник, через 2 месяца после того, как взорвал этот собор. И интересная деталь, что его могила огорожена решеткой с амвона старого собора. То есть, как бы взяли, ну, типа, взорвал, решетка осталась, давайте его там на могилку поставим. Такая вот история. Здесь до 2004 года стоял памятник Ленину, который благополучно и удачно какие-то добрые люди скинули и разбили. Его не стали восстанавливать и начали восстановление собора. И, собственно, в 2010 году он был освящен. Значит, в соборе поменем протоиерея Иоанна Кочурова. Отец Иоанн родился в 1871 году. С 1895 года по 7 год служит в США, в Чикаго. И позже благочинным был приходов Нью-Йоркского округа Восточных штатов США. То есть он такой прям американский батюшка стал. Но при этом в 1907 году возвращается в Россию по собственному желанию. А для чего? Чтобы дать детям русское образование. У него уже было в тот момент 5 детей. До 16 года, 1916, он служит в Нарве. А потом тоже вот до 16 года на территории Эстонии в городке Силламяе. Там был храм, и он сейчас его восстановили, по-моему, Казанской Божьей Матери, который был разрушен после войны, по-моему, если я же ничего не путаю. Вот, в 1916 году он становится священником Екатерининского собора и во время Октябрьской революции совершал крестные ходы и говорил проповеди в поддержку казаков, которые оставались верными временному правительству. И когда пришли большевики, есть две версии, как его убили. Одна, его сильно избили и застрелили. В Царском селе, но где-то там недалеко от этого храма. На глазах у детей, как говорят. Есть такая книга Джона Рида, называется «10 дней, которые потрясли весь мир». Он рассказывает там как раз про вот революцию, которая у нас произошла в октябре. И вот там есть такие строки. Он пишет: «Я вернулся во дворец Совета в Царское, в автомобиль полкового штаба. Здесь все оставалось, как было. Толпы рабочих, солдат и матросов прибывали и уходили. Все кругом было запружено грузовиками, броневиками и пушками. Все еще звучали в воздухе крики и смех, торжество необычной победы. Сквозь толпу проталкивалось полдюжины красногвардейцев, среди которых шел священник. Этот был отец Иоанн, тот самый, который благословлял казаков, когда они входили в город. Позже мне пришлось услышать, что этот священник был расстрелян». Это вот пишет Джон Рид в своей книге «10 дней, которые потрясли весь мир». Почитайте, я дам ссылку на нее. Интересное такое свидетельство о тех днях. Значит, отец Иоанн причислен к лику святых и является первым мучеником в сонме последующих многих и многих тысяч пострадавших от большевиков. Если выйти из собора, остаться стоять ко входу спиной, слева будет целый комплекс старого гостиного двора, который очень-очень рекомендую посетить. Его сейчас скоро зареставрируют, и пропадет вот эта вот атмосфера. А там сейчас прям совсем старина такая, плесневеленькая такая, пыльненькая. Деревяненькая, как вот мы прям любим. Аутентичное, все в проводах, в подтеках там и так далее. Ну, все прям по-настоящему. Все будет новенькое. Прямо перед нами, если стоять спиной к входу в собор Леонтьевской улицы, по которой, если пойти направо, дойдете до храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, который был храмом Царскосельской общины Сестер Милосердия Российского общества Красного Креста, состоявший под августейшим покровительством императрицы Александры Федоровны. Храм построен нам знакомым уже архитектором Данине в 1913 году, освящен в присутствии Николая II и Александры Федоровны 10 октября 1914 года. Была закрыта в 1923 году и возвращена верующим в 2006. Сохранились росписи храма, они отреставрированы, и их можно посмотреть. А расписывал художник Георгий Павлович Пашков. Он был автором первых марок СССР, то есть он рисовал первые марки, которые были в СССР. А эскизы росписи принадлежат Виктору Михайловичу Васнецову. Вот. Ну и, собственно, от этого храма по Октябрьскому бульвару до Широкой улицы и до вокзала прям рукой подать, там типа минут 15 идти пешком. Вот, все, до новых встреч, до свидания.
Подписывайтесь на наш инстаграм podcaststudio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.